Якщо голова болить на погоду, фармадол прийде на допомогу. Фармадол – таблетки від головного болю.
Даша Малахова. Картата-потата.
Вітаю всіх на Радіо НВ. Я в прямому ефірі. І сьогодні ми маємо неймовірну програму. Говоритиму я сьогодні про ягоди. В гості до мене завітали хлопці. Це Міралі Ділбазі та фермер Добра Бері Дмитро Григоренко. А Міралі, привіт. Він в нас шеф-кухар. Він людина, яка обіцяли спочатку восени, а тепер ми розуміємо, що це буде взимку. Відкриває новий, чудовий, неймовірний ресторан, і він адепт скандинавської кухні, в якої також дуже багато використовується різних ягід. Але спочатку, Діма, привіт!
Здравствуйте!
Сьогодні ми будемо з вами говорити про ягоди. Ви у нас фермер, но фермер ви у нас новенький.
Абсолютно вірно.
Значить, ви продаєте, вирощуєте і потім продаєте добрі бері, які є практично в кожному супермаркеті, вірно? Или
да,
нет?
Ну моїх ягод ще нет в кожному супермаркеті.
Так, но ну бренд є.
Ну, звісно, він є.
Ага, окей.
Є.
Вот, і ви... Вы обычно, знаете, когда к нам приходят фермеры, это чаще всего люди, которые начинают с каких-то очень маленьких полей, они вот начинают по чуть-чуть развивать этот бизнес. А вы бизнесмен, то есть вы пришли вообще совершенно из другой сферы, вы занимались охраной труда и продолжаете ею заниматься.
Да, да.
И вы до эфира мне сказали, что сейчас оборот компании, рассказывайте, это же не секрет?
Про миллионы.
Давайте. Нас не слушает налоговая. Или можно,
да, на самом
или нет?
Деле, ну, я просто в большой очень компании управлял охраной труда.
Так.
Ну, совсем до недавнего времени.
Так.
И вот в 2019 году общий бюджет в охране труда в этой компании был 90 миллионов долларов.
О боже, я сейчас упал. Мы тут все попадали со стульев. Так.
Да, только на вот на спецодежду, на обувь.
Компания?
Да, это украинская компания.
Обалдеть. Да. Круто. Мы очень счастливы. Так, и вдруг вам пришло в голову выращивать почему-то ягоды.
Да.
Почему?
Диверсификация, да.
Ага, я поняла. Так, сейчас, конечно, тренд, да, сейчас модно заниматься фермерством, развивать Украину, развивать какую-то аграрную историю. Нет?
Разве это... Ну, вопрос не в том, что модно, а
так.
В том, что... Давайте посмотрим на Украину как на поле возможностей.
Так.
Какие первые возможности... Как вот приходит на ум, когда мы думаем про Украину. Что
земля.
Это?
Земля.
Земля. У меня абсолютно та же вышла аналогия. Вторая возможность, она связана с тем, что все же рабочая сила в Украине, она наиболее дешевая в Европе. Еще один второй момент. Да? Нужно эти два фактора было объединить.
Земля и
да?
люди.
Третий фактор, я обожаю голубику. Вот и получилось.
Ты тоже обожаешь голубику?
Я думаю, все любят голубику.
Слушай, но у тебя же, ну, проекты, которые ты делаешь, они вот действительно такие, то, что я знаю о них, да, это вот такое скандинавское направление. В принципе, вот эта нордическая кухня, она, наверное, последние сколько? Лет, наверное, 15, да, вот они придумали эти коренья выкапывать, причем придумали не сами скандинавы, а люди, которые приехали в скандинавские страны и начали там в Копенгагене, например, выкапывать эти коренья. Эти ягоды мариновать, ферментировать. И вот ты этим тоже заразился.
Да, да, в какой-то степени в Скандинавии это сделали иммигранты.
Да.
Большинство шефов, начиная от Рене Радзепи и заканчивая Кристиан Паглюси, они все иммигранты, которые приехали в Данию и начали менять подход к приготовлению еды.
Увидели возможности.
Да.
Опять же про возможности. Опять же про землю, опять же про природу.
Да, так и есть.
И на этом, наверное, построили вот целую такую, потому что, ну, в принципе, рестораны в Копенгагене считаются такими самыми крутыми в мире. Я не знаю, ну, как бы, безосновательно это или нет, но это как бы, да, все знают про Нома, все там знают про самые крутые места, вот нужно поехать в Копенгаген, там, заказать себе столик в каком-то суперкрутом ресторане, но ведь в основе лежат очень простые вещи. Да, природа и взаимодействие с природой, и наслаждение тем, что есть там, где ты находишься. Ну и наверное, вот как раз это
да.
Ягоды и есть, это и чисто украинский продукт, нет?
Так и есть.
Может быть, не совсем.
Ну, нет?
Я думаю, в Украине много ягод растет, если брать Западную Украину, черника, брусника, они в диких условиях, их много просто.
Паричка вообще безумно вкусная, необычная, да? Сегодня утром только ела варенье. А что вы делаете с ними? Вот сейчас вы готовите, сейчас же сезон ягод. Вот мы как раз говорили с Димой, я говорю: Дима, у вас, наверное, сейчас такой чёс ягодный, пик ягодный, да, ягодный бум. Вот, а для вас же время сейчас каких-то заготовок, если вы открываете зимой?
Да, такие есть. Мы заготавливаем ягоды на зиму. Это или в виде джемов, или ферментируем в основном.
Расскажите, пожалуйста, вы, ну, понимаете, нас сейчас слушают радиослушатели. Они понимают, что у нас на другой стороне вот микрофона есть сейчас шеф, который сейчас им расскажет, что же делать с ягодами. Дима выращивает, а вы вот расскажите.
Ну, ферментация — это сейчас модное слово, но на самом деле это всегда делали, это квашение, то, что у нас делали бабушки. Но никто не работал с ягодами. Это тоже начали делать первые скандинавы, которые... Им надо было как-то сохранить ягоды на зиму. И первое, что им пришло, это джемы. И второе, это ферментация, потому что она изменяет вкус продукта и добавляет много полезных лактобактерий, пробиотиков.
И как это делать, расскажи.
Это надо просто добавить соль и убрать воздух. То есть все очень просто.
То есть нам нужен вакууматор какой-то?
Это не обязательно. Можно или в соленом растворе. То есть это должен быть 2-3% солевой раствор воды.
Это как сделать? Расскажи. Вот я хочу, значит, я беру ягоды. Дима мне дает ягоды. Дим, дадите же мне ягоды?
Вообще не вопрос.
Все, значит, даете мне... Какие вы мне дадите ягоды?
Голубику.
Голубику. Берем голубику и давайте.
Если нет вакууматора, то мы...
Нет, мы нет. На даче. Давайте.
Мы добавляем 2% соли от веса голубики. И ставим пресс. Желательно это... на 30% веса самой голубики, чтобы не передавить ягоды. И через пару дней ягоды пустят сок, и они начнут ферментироваться.
То есть мы берем килограмм голубики. На килограмм голубики мы берем 20 грамм соли и берем 300-граммовый вес.
Да, все верно.
Все верно. Мирали такой, так, чем я буду торговать в декабре? Каждый сейчас дома себе все сделает. Так, и мы оставляем в таком состоянии на сколько наши ягоды?
В идеале это 3-4 дня. Это если при комнатной температуре.
Но мы их не давим, просто оставляем.
Ну, с этим прессом он
чуть-чуть
будет достаточно. Да. Или же мы делаем, как в старые времена, опускаем в погреб, и он ферментируется там месяц-два. При холодной температуре, и результат будет более вкусный.
Ну, потому что менее быстро бродит, да?
Да.
Класс. Вот, в общем, 3-4 дня прошло, вы слушаете, Дима, тоже, и потом что мы делаем?
Потом, как бы, этот продукт может храниться уже до года, без, ну, в холодильнике, соответственно.
Но консервировать не надо уже?
Не надо, потому что если мы начнем консервировать, мы убьем все полезные бактерии, а так это... Те же лактобактерии, что есть в йогурте, в сметане. Можно сделать из него джем. Это будет более полезный джем, если его просто смешать с сахаром. Он будет более кислый, но с более сбалансированным вкусом.
Слушай, но ведь вот скандинавы очень любят именно такие не сладкую еду, а вот такую кисловатую, да? Делают соусов очень много из ягод.
Да, но это, я думаю, вообще в Скандинавии у них большинство ягод кислые из-за того, что очень мало солнечных дней.
Мало сахара выделяется.
Да, то есть растение не успевает получить достаточно, точнее, достаточно дозреть. Из-за этого большинство ягод очень кислые. И большинство то, что они консервируют, они берут зеленые ягоды и ферментируют их, чтобы можно было их есть.
Ничего себе! Так, все, у меня тут куча вопросов, а я начала с рецептов. Дима, у меня вопрос по поводу... Китайская сторона, которая официально сейчас открыла свой рынок для украинского экспорта замороженной ягоды. Вы знаете же об этом наверняка. У вас же какие-то стратегические планы по этому поводу.
Я об этом, конечно, слышал.
Это служба нам поведомляет.
Да, там целых 10 компаний.
10 компаний.
Которые допустили к тому, чтобы продавать. Да. Это классно.
Вы тоже будете?
Очень надеюсь, что в этом поучаствую.
Ну, просто вы выглядите как бизнесмен. Я понимаю, что там будет какая-то история очень, ну, серьезная. Ну, хорошо, будут вот эти ягоды. Еще и в Арабские Эмираты, я вижу, что их тоже собираются экспортировать. И что же это получается? У нас начнется дефицит ягод в стране очень скоро. И Нам как раз нужны будут маленькие фермеры, небольшие производства, которые все-таки будут обеспечивать Украину ягодами.
Да, они будут очень нужны.
Расскажите вообще про ягодный бизнес в Украине. Нет?
А что же конкретно нужно?
Ну, не знаю, ну вот ваши впечатления. Вы же новый человек в этом деле. Mm-hmm. Наверняка у вас есть какие-то впечатления, потому что люди, которые, знаете, каждый день в бизнесе, в процессе, они, наверное, в этом погрязают, у них уже какие-то есть текущие проблемы. А вы же все-таки на это смотрите как бизнес.
Да, но если смотреть как на новичка, в принципе,
да, вот посоветуйте мне ферму завести ягодную.
Да, это на самом деле интересно.
Но... Сколько денег надо вложить?
Ну, достаточно уже 50 тысяч долларов, чтобы их за несколько лет отбить.
Mm-hmm.
Да.
А через начинает плодоносить?
Вместе с этим тут очень нужно понимать, что то, что мы видим на первый взгляд, на самом деле не является действительностью. Да? То есть затрат гораздо больше, чем кажется. Много есть деталей. Да? То есть мы смотрим в основном на то, как вырастить,
mm-hmm.
а там есть детали о том, как сохранить, как доставить, как упаковать, как организовать продажи и так далее. Да? И вот эти все вещи, они отнимают много энергии и вовлекают дополнительные ресурсы, на которые изначально не
обычно не планируется тратить деньги. Угу.
Да, для меня даже капельный полив, он оказался неожиданностью. Да, и как раз вот в первый месяц, когда вот там первый май был, да, когда только посадили плантацию, он оказался самым сухим за 100 лет, и у меня поприсохло куча всего, что посадили. Да,
а какая территория у вас?
У меня прям даже немного стыдно говорить, что у меня маленькая территория. У меня 50 соток, на которых 1500 кустов.
Ого. Ну, вручную можно полить? Но вы, наверное, у вас есть дела и поважнее, чем ходить поливать свои ягоды.
Его и не польешь вручную как следует. Ага. Во-первых, да, когда мы говорим про 1000 кустов, это все же... Да, это тонны и тонны воды, которые нужно долить.
Угу.
Более того, режим полива должен быть правильным, да, его выдержать, если ты будешь там поливать из какой-нибудь из ведерка, то это сделать будет невозможно.
У меня есть товарищ, его зовут Микола, у него Файнберри, они находятся в Львовской области, я вам рассказывала, и он очень часто снимает видео, показывает, как тяжело украинскому фермеру, он выращивает клубнику, сейчас вот еще и лаванду. И я понимаю, что просто покупка кустов и наличие земли еще не гарантирует то, что у тебя там завалишься ягодами в определенное время, продашь их и заработаешь миллионы, да? Но очень часто у меня даже есть мои друзья, которые вложили деньги вот именно в этот бизнес и прогорели. Хотя, с другой стороны, вот мы слышим, что уже Китай готов у нас выкупать ягоду, а вот Мирали уже готовы ее готовить и в одном из лучших ресторанов подавать.
Угу.
Вот такой получается нонсенс.
Да, потому что это требует внимания.
Угу.
Да, то есть нельзя просто там, найти команду людей, вложить туда деньги, и оно само себе заработало. Вот так это не работает.
Но новенькие приходят, да, вот я смотрю, что очень часто в фермерство приходят не люди, которые там аграрии, да, или которые там разбираются в этом, а реально вот такие ребята, как вы. Ну, то есть абсолютно люди из бизнеса, там, из какой-то другой сферы, из IT очень часто, которые вот хотят что-то делать ручками, да, не просто имейлы отправлять друг другу, а вот что-то делать. Почему такая тенденция, как думаете?
Это вообще очень нормальная и здоровая тенденция для страны.
Угу.
Да, у нас только там, мне кажется, 8 или 10% пробовали когда-либо свой бизнес, да, вот в странах СНГ. В то время, когда в США это 70% или больше. Да, кто когда хотя бы один раз пытался запустить свой бизнес. Вот разница, почему в Америке столько миллионеров, а в Украине их не так уж и много. То есть чем больше людей будет стараться что-то делать и запускать свой бизнес, привлекать людей к работе, создавать рабочие места, да, и создавать продукт, который может быть интересен не только в стране, но и за ее пределами, тем более здоровой будет экономика всей страны в целом, тем лучше будет жить всем нам.
Ну, вы классно это прорекламировали, значит, 50 тысяч долларов, ну, деньги такие не маленькие, но в Киеве можно только маленькую, масюбенькую квартиру за эти деньги купить, а можно вложить во что-то. Сейчас вот люди, мне кажется, начинают тоже по чуть-чуть соображать и думать, стоит вложить в квартиру, да, и сдавать ее, либо же купить кусты, например, какой-то
ягоды. Или пассив, который будет просто лежать, да, ничего не будет приносить.
Ну, вроде психологически кажется, что надежнее. Через какое время начинаются, вот вы говорите, возврат там, ну, это же не сразу эти кусты дают ягоду. Я не знаю, как это работает.
Нет, не сразу.
А сколько нам нужно лет?
Выход на нормальный объем — это 5 лет.
Да. А как же 4, за два 5? Года? А,
за после 2 года ничего не того. Будет, да.
Ага. Значит, 7 лет начало. Нам надо. 5 лет мы ждем, и еще 2 года мы эту ягоду собираем и продаем. Нет? Вы сказали 2 сезона вначале? Нет?
На самом деле, вложенные изначально деньги, они будут отбиваться в уже... То есть, когда ягода начнет приносить урожай нормальные, да, пару лет, и деньги отбиваются.
То есть 7 лет получается. Ну, я же как бы тут бизнес-план немножко создаю. У нас...
Да, за 7 лет можно гарантировать, что деньги отобьются.
То есть, да. В общем, квартиру в Киеве, я думаю, что не отбить за 7 лет путем аренды. Поэтому оставайтесь, пожалуйста, с нами. У нас в гостях сегодня шеф-повар, адепт скандинавской кухни Мирали Дилбази и фермер Добра Берри Дмитрий Григоренко. Оставайтесь, пожалуйста, с нами. Сейчас вернемся очень скоро.
Година кулинарии на радио НВ. Даша Малахова. Картата-потата.
Так, вітаю всіх на Радіо НВ. Знову я в прямому ефірі. Так, мене чутно, клас. І сьогодні ми говоримо про ягідний бум. Річ у тому, що до мене завітали чудові гості, але я хочу нагадати про дещо. Китайська сторона офіційно відкрила свій ринок для українського експорту замороженої лохини та чорниці. Про це повідомляє Держспоживслужба. Зазначається, що вже зареєстровано 10 українських компаній, виробників замороженої лохини та чорниці. А окрім цього, з початку наступного ягідного сезону український бізнес-хаб збирається експортувати ягоди до Об'єднаних Арабських Еміратів. Про це повідомив засновник і виконавчий директор українського бізнес-хабу в арабському світі Святослав Дубина. Так, за його словами, українська ягода не може конкурувати на ринку за ціною, але має дуже хорошу якість і смак. І у липні брали ще і органічну полуницю і лохину. Тобто, виходить, що Україна зараз стала таким світовим новим осередком ягідної сфери. І ягоди залишаються, і ми хочемо, щоб вони залишалися і в Україні, і до мене завітали чудові хлопці. Це Дмитро Григоренко, він фермер Добра Бері і шеф-кухар скандинавської кухні Міралі Ділбазі. Хлопці, привіт ще раз. Я просто хочу сказати, що оцей сучасний світ, він завжди будується на чомусь такому дуже простому. І виходить, що такі бізнесмени, хлопці, сучасні, круті. Міралі, ти працюєш ти работал в Копенгагене. То есть ты такой шеф с опытом, ну типа ты крутой шеф. Мы можем про ресторан уже рассказать наконец-то? А тут как серый кардинал сидишь. Можем?
Да, можем.
Ну давай, расскажи, кто открывает ресторан? Когда он будет? Где? Что будет?
Ресторан открывает Good Wine.
Good Wine, ура!
То есть качество продуктов
понятно.
Будет на высшем уровне.
Да, мы уже попадали со стульев еще раз.
Будет находиться он на Подоле. Название еще не можем сказать.
Ну, я вижу по твоей улыбке, что ты его знаешь.
Нет, не знаю еще. Вы еще не придумали.
Кайф, ну думайте.
Откроемся к зиме.
Ну, ты, получается, полгода. Ты сколько вы уже работаете над проектом?
Над проектом мы работаем полгода.
Уже полгода?
Да, над дизайном, над оборудованием и над заготовками для самого ресторана.
То есть год вы будете до открытия колбаситься, чтобы сделать крутой ресторан, получается? Целый год?
Да, так и есть, потому что, чтобы создать что-то интересное на рынке, надо начать все продумывать, все детали, и, соответственно, начать делать заготовки.
А ресторан будет об вот такой местной кухне? Ну, я имею в виду ингредиенты, потому что скандинавская же история, она вот связана как раз с локальными продуктами.
В первую очередь это будет ресторан про локальные продукты. То есть будет синергия с фермерами, с производителями кур, говядины и так далее. Мы будем придерживаться органического выращивания, насколько это возможно сейчас в Украине.
Супер.
И свободного выгула.
Угу, чудесно, боже, уникально. И Zero Waste, мы еще потом можем поговорить немножко про Zero Waste, наверное.
Да, конечно.
Ты же большой поклонник Zero Waste. Дим, ну получается, вот смотри, вы уже с Мирали познакомились, у тебя уже есть вот куда ягоды твои девать.
Ну, не уверен, что настолько много там можно сбыть.
Съесть ягод.
Может, там, не знаю, 500 килограмм вы за год съедаете, да? Я не думаю,
что больше. Да, я думаю, это даже много для ресторана.
Да, да? Это для производителей ягод, это очень небольшой объем.
То есть слушай, но люди много... сейчас начали есть, вот просто покупать ягоды. Раньше же они были баснословно дорогими. Смотри, ты ягоды, ну, я ягоды покупала или на рынке, или вот где-то возле метро у бабушек, да? Это был такой бизнес. Вот, а ягоды в супермаркете были иностранные, дико дорогие и дико плохого качества. Вот в этом году я прям заметила, это то, точно так же, как со спаржей, вдруг появились много украинских ягод. И с вашей наклейкой, кстати.
Угу.
Да.
Очень приятно слышать.
Да. Как ты думаешь, почему вот такая тенденция именно вот буквально за эти несколько лет как-то мы, ну вот, перебазировались от бабушек, да, в такую супермаркетовскую историю? Потому что супермаркеты вас как-то поддерживают. Или нет?
Появился спрос.
Угу.
Но вопрос не в этом. Самое главное, что появились те люди, которые готовы были запускать бизнес. Вот это самое главное. Да, и поэтому появляется наша отечественная ягода хорошего качества. Да. При этом приходят люди новые, для которых да, не коммерция имеет значение, а идея.
Ценности.
Да, ценности. И они и действительно много есть таких ребят, которые делают все как следует. Да,
поэтому... То есть это не только ведь деньги нужны, нужно же еще понимание бизнеса, наверное, чего в фермерстве было не так много на самом деле. То есть люди, которые хотели что-то делать, вот я это знаю даже по проекту «Лавка традиции», мы часто вот с ребятами об этом говорим, что есть люди, которые хотят что-то делать, пытаются что-то делать, но у них вообще нет навыка в бизнесе, в логистике, да, вот в хранении, то, что ты говорил, в упаковке, в маркетинге. И вот только с этими слагаемыми, получается, вот фермер превращается в такого современного фермера.
Ну, конечно, первые попытки будут неудачными, скорее всего. То есть, ну, это не страшно, да? Обычно там... Да, может, на 10-ю попытку все получится хорошо. Ну, это нормально.
А какие у тебя
нужно
планы?
Научиться.
Какие у тебя планы? Вот такие стратегические прямо. Ну вот, с Мирали мы поняли. Он откроет вот ресторан в декабре и понесется. Я уверена, что он сейчас еще вот... Ты же из Днепра, да?
Да.
Ты говорил, из Днепра. Вот. Вот он сейчас приехал в Киев. Все, я думаю, что уже там с Нового года он уже будет такой звездой. Вообще ужас, да? То есть не подойди. Ты, главное, что нас помнил с Димой. Мы придем к тебе в ресторан. Вот. А вот у тебя когда вот этот успешный успех настанет? Или он уже настал? Или как ты его измеряешь? Деньгами, ягодами? Экспортом?
Ощущениями в моменте.
Нет, серьезно, серьезно.
Я думаю масштабировать, но при этом больше смотрю на текущую ситуацию. Сейчас я вижу, что схема работает, что можно вкладываться дальше и развиваться. Это вот... То есть сработало... предположение о том, как это может быть. Все, что необходимо для масштабирования, уже создано. Это самое главное. Да? Теперь можно просто да, уж, по готовой схеме, по готовой модели развиваться и вкладываться в увеличение масштабов. Если бы я сделал то же самое, да, вот сейчас, глядя назад, с большими масштабами, потери были бы гораздо большими. Да, то есть один раз, когда собрал ягоду, и у тебя там пропало 200 килограмм, ну, как бы неприятно. Но если бы это было там... 5 тонн, то для меня, если бы это был я 2 года назад, то это было бы печально.
Слушай, говоря об охране труда, это вообще очень прикольная тема в контексте ягод, потому что я себе представляю, что, наверное же, ну, я не буду шутить, под солнцем люди собирают, ты ходишь зонтиком, их там как-то поддерживаешь. Я даже толком не совсем понимаю, что такое охрана труда, если честно. Ты нам расскажешь?
Да, охрана труда. Я занимаюсь вот не той охраной труда, которая с бумажками, журналы подписать, вот вся вот эта белиберда. А я всегда был тем человеком, кто помогал создавать системы, где не будет несчастных случаев на производстве. Причем в производстве таком очень рискованном.
Типа металлургия? Там,
где... Да, последняя компания, это как раз была металлургия.
Как я смотрю, угадала.
Да, да. И вот за прошлый год количество тяжелых несчастных случаев в этой компании с 80 тысячами людей сократилось на 70%.
Ты думаешь, это как-то связано, вот твоя стрессовая работа, с таким вот новым занятием, спокойным ягодами?
Ну, отчасти да.
Да?
А вы думаете, она совсем не стрессовая?
Типа собирать когда... ягоды?
Нет, когда у тебя есть некоторый объем, который нужно реализовать, и который не простоит у вас.
С каждой минутой, да, терять. Ну, подожди, ты можешь сразу заферментировать, раз, и у тебя новый продукт, понимаешь? Да, да. Не, я на самом деле, конечно, это шутки-прибаутки, но я понимаю, насколько это все серьезно. И я понимаю, что, наверное, здесь вот включается такой HR, да, точно так же, как Эмирали открывает ресторан, в котором будут работать же наши ребята украинские, у вас уже есть команда?
Набирается сейчас.
Набирается сейчас, да? Ну, то есть вы уже начинаете где-то что-то там готовить, что-то там делать.
Пока только заготовки.
Заготовочки. Ну, все равно заготовки, это же тоже готовить. Вот. И у тебя, получается, работают же люди тоже, это же вручную эти ягоды собираются. Обычно же люди уезжали за границу, они же уезжали в Европу собирать эти ягоды, а тут ты раз их даешь, говоришь, вот, собирайте, пожалуйста.
Да, кстати, да, вот моя команда, она, они... тоже ездили когда-то в предыдущие годы собирать голубику в другие страны.
Они профессионалы,
да,
в этом,
да,
деле?
Они профессионалы, знают, как что делается. Да. И мы учимся на том, как собирают там, да, для того, чтобы наилучшие практики применять у нас, и при этом делать продукт еще более качественным, чем делают иностранцы.
А что это? Прям надо иметь какой-то особый навык? Я понимаю, что на кухне, ну, там, в крутом ресторане, наверное, будет крутейший ресторан, но умирали. А у тебя что, это тоже, типа, собирать ягоды, это какой-то супернавык надо иметь? Ну, типа, но это ведь... не просто, вы не допускаете
ведь...
всех?
Да,
типа...
ведь есть какие-то такие вот коммерческие подходы, да, где люди экономят для получения большей прибыли, и продукт не самого лучшего качества выходит.
Да. Это ты что имеешь в виду, что не все ягоды надо собирать или что? Что, сейчас просто я не поняла.
Нет, ну это использование разной химии в производстве, это хранение такое, чтобы можно было продать ягоду через 2 месяца, да, и внешне не отличишь, она сколько времени хранилась.
Так,
вот эти вещи.
Это вообще супер вопрос, потому что у меня здесь как раз мне девчонки написали задать обязательно вопрос про пудру или пыль, которая есть на ягоде. Вот это очень интересно. Ты знал про это? Ну, ты, наверное, Мирали знал, потому что там же...
Как я знаю, это не пудра, а естественный слой, как воск, который образовывает ягода, чтобы она хранилась дольше.
А я думала, что это как вот эти винные дрожжи, благодаря которым оно потом как-то бродит, нет?
Ну, дрожжи существуют на всех продуктах,
ага.
И в воздухе просто летают, но на ягоде это, как я знаю, это... как воск или в таком...
Ну вот когда мы видим ягодку, и когда она такая очень свеженькая, она такая немножко как в инее покрыта, да?
Да, ну ее называют пылью.
Угу. И что это вообще такое? И зачем оно?
Я когда-то читал, что это такое, но в данный момент я уже не расскажу.
Ага, я понимаю.
Но что мы делаем? Важно ее собирать таким образом, чтобы как можно меньше вытирать эту пыль. И ее нужно сохранить, чтобы ее...
Ну вот, наверное, просто поэтому она и консервирует. Ну,
поменьше, да? Поменьше вот перегрузок, пересыпать ее, чтобы ее не стирать. И важно, чтобы ничем не поливалась ягода и правильно собиралась, чтобы можно было не смывать ее. Она очень полезная, эта пыль, там много всего, да, там... чуть ли не половина всех витаминов именно в этой пыли. Например.
Слушайте, ребята, пока вы у меня в студии, я имею к вам доступ. Я хочу спросить у вас вот напрямую, потому что я никогда не мою ягоды. Я знаю, что их нельзя мыть. И вообще, когда ты малину, например, моешь, ее потом есть уже, ну, как бы вообще невкусно. Но это как-то, не знаю, на меня всегда люди смотрят, говорят, почему ты ее не моешь? Но мне кажется, если это производство, вот такое фермерское, оно же абсолютно чистое, правильно? Люди собирают в перчатках или как-то очень, как-то безопасно. И ягоду не надо мыть, разве нет?
Скажем так, что не все это делают.
Да.
Да? А более того, а если эта ферма находится возле дороги пыльной? Да?
Что такое бывает?
А что, вы разве не видите каких-нибудь... ягодные фермы или яблоки, которые находятся возле дорог.
Ну, в общем, потому ты что... думаешь, что надо мыть, да?
Да, я думаю, что надо мыть. Более того, у меня так вот как-то мой организм работает, что я реагирую аллергией на полив ягод. Особенно там вот и яблоки, и черешня, да, вот. Я сразу же чувствую, что
она чем-то
полита.
То есть, если покупать у вас, то можно не мыть. Но не всегда же знаешь, у кого покупать, правильно? Ты про это говоришь,
да.
Сейчас?
Лучше, конечно, знать, у кого покупаешь.
Мирали, ты что думаешь?
Ну, в ресторане точно надо мыть.
Ну, вы моете ягоды перед тем, как вот вы их ферментируете?
Нет. Если ягоды ферментировать, их мыть нельзя, потому что вода в основном или хлорированная, или она может нести ряд других бактерий, которые могут испортить ферментацию и завести ее в ненужное русло.
Вот, видишь, я об этом и говорю. То есть мы берем сухие ягоды, которые не мокрые, правильно? Потому что там будет и процент же воды больше тогда.
Ну, если они влажные, это там, например, от дождя или ну, еще каких-то факторов, это одно. Главное, чтобы не было грязи. Если грязь, то тогда надо вымыть. Это 100%. Потому что в грязи есть бактерии, которые... Соль не поможет заблокировать рост этих бактерий.
Я поняла. Ну да, потому что ведь растут не только хорошие бактерии в ферментации, а все бактерии, точно так же, как и в кисломолочных продуктах, когда мы что-то кислим, оно же все растет. Вот. В общем, тема безумно интересная. Мы продолжим сразу после новостей. А сейчас оставайтесь, пожалуйста, с нами на Радио НВ.
Година кулинарии. На Радио НВ. Даша Малахова. Картата-потата.
Картата-потата в прямому ефірі. Я тут вмовляю гостей вже створити ще один свій бізнес, бізнес равликовий. І нагадую, що в гості до мене завітав фермер Дмитро Григоренко, це Добра Бері, та Міралі Ділбазі, який дуже скоро відкриває в Києві ресторан. Ресторан від Гудвайна. Як він буде називатися, ми ще не знаємо, але точно знаємо, що це буде щось дуже круте, оскільки Міралі працював в Копенгагені. Ти довго там жив? Працював?
Ні, я не працював, а стажувався в ресторані «Амаз».
Угу.
Один місяць.
Ага. І як тобі? Як впечатлення?
Отлично. Думаю...
А що тобі більше всього в скандинавській кухні подобається?
Підхід. Тобто вони... берут продукт, который у них есть, и создают что-то уникальное для этого региона. И весь мир в основном путешествует в Скандинавию, чтобы в первую очередь за гастрономическими впечатлениями.
Слушай, это же, ребята, вот я, пока был перерыв, я смотрела на вас, вы такие симпатичные, молодые, успешные люди. И я даже не предполагаю, как даже вот лет 5 тому назад рестораторы, фермеры были вот такими молодыми, людьми про ценности, то есть где люди не вкладывали деньги, чтобы просто тупо заработать деньги или спрятать деньги, как делают депутаты, например, да, они открывают же салоны, рестораны, в общем, просто чтобы куда-то, ну вот, занести вот эти кучу вот этих наворованных денег. Ну, буду говорить, как мне кажется, правда. Вот, может, это, конечно, не правда, но я так реально думаю, и опыт у меня такой есть, и я вот это наблюдала. А вот сейчас тенденция, что вот эти молодые люди такие, как вы, кто-то поехал, постажировался, набрался вот этого сока ценностного, да, вот про фермерство, про локальные продукты, про zero waste, про который мы сейчас поговорим. То есть фактически, Мирали, ты молодой парень, который квасит на полном серьезе ягоды, серьезно, и пришел поговорить об этом на радио. Это, в принципе, я думаю, уже огромная победа. Дима, ты, который супер успешный человек в своих проектах, которые не имеют отношения к фермерству, вдруг пришел к тому, что надо выращивать ягоды. Это какая-то тенденция, ребята? Вообще у нашей страны есть какое-то будущее, раз у нас такие вот ценности, такие люди молодые этим занимаются?
Конечно, есть.
Да?
Да.
Но у тебя много друзей, вот фермеров, которые, или нет? Потому что я со многими встречаюсь, я знаю, что люди уже думают про такие вещи, про землю, про людей, про то, что нужно вот брать страну в свои руки и растить собственные ягоды.
Еще не так много, но влияю на то, чтобы их становилось больше.
Но тренд же уже такой начинается, правда? У вас в команде сколько людей? Ну вот вашей, ну вот типа ферма, у вас же там, наверное, маркетинг какой-то есть, или вы как, на аутсорсе, это как вот это вообще все работает, или это все ты делаешь? Ну вот ты же рассказывал, что есть логистика, есть упаковка, есть непосредственно продукт, есть финансовая часть, да? Это все ты делаешь сам?
Основная работа делается вот мной с женой, она занимается маркетингом, и есть семья, да, они мои партнеры, они агрономы. Да, и вот они занимаются выращиванием. Да, вот мы так распределили между нами работу.
То есть вы молодая семья, которая нашли другую семью, которая разбирается в ягодах. Вы объединились и сделали вот такой проект.
Да, верно.
То есть они, наверное, без вас бы не сделали, потому что у них нет навыка бизнеса, правильно? Они умеют выращивать, но не умеют продавать, упаковывать и логистически, и, ну, в общем, вот это все делать, и бизнес-планы строить. А вы это умеете.
Угу.
Мне это нравится. Мирали, а у вас какая история? Расскажите про вот этот бизнес ресторанный, который строится на ценностях, как Zero Waste, например. Потому что проект Zero Waste, вы же знаете наверняка, про что это, Дмитрий.
Да.
Да. Он такой, да, ну давайте напомните мне. Окей, проект Zero Waste поддерживается, кстати, нашим любимым Slow Food'ом, но проект Zero Waste это про то, чтобы рационально использовать все, к чему мы имеем доступ, и строится он на 5R. Да, это ресайклинг, это
reuse.
Что у нас там еще? Еще что-то.
Рекомпост.
Да, это когда мы опять делаем землю.
Да.
Так, и у нас получается, что сегодня уже современные украинские рестораны занимаются ценностными вещами, такими как Zero Waste, где они рационально потребляют все, что им дает природа. Это и упаковка.
Да, конечно.
Это, на этом будет строиться ресторан тоже? Это mm-hmm. одна из ценностей?
Да, это одна из ценностей нашего ресторана, так как мы отказываемся от использования неразлагаемого пластика. В основном это пищевая пленка и одноразовый пластик, который в основном используют поставщики, чтобы привезти те же ягоды. И...
Это же не всегда выгодно, правда?
Выгодно как бы...
Ресторану.
Ресторану это скорее... В какой-то степени это выгодно.
Так, если есть система.
Если есть система, если все, все продумано, то есть нужно инвестировать в первую очередь на упаковку многоразовую и для поставщиков, так как большинство поставщиков не будет заморачиваться, и надо им купить тару, чтобы они в ней тебе привозили и отвозили. Ну, забирали.
Ну, как бы немножко вопреки здравому смыслу, но если таких ресторанов много, то это будет работать.
Да, так как в Скандинавии это работает, у них... Даже там не так много ресторанов, которые придерживаются философии Zero Waste, но большинство ресторанов придерживаются footprint. Они оценивают количество углекислого газа, выделяемого рестораном в течение одного дня или для одного гостя. То есть, в...
То есть насколько токсичен, грубо говоря, проект по отношению к природе?
Да. То есть в том ресторане, в который я был на стажировке, в день они производили 20 килограмм углекислого газа, и чтобы уменьшить его там, в 3 раза, им понадобилось 5 лет.
Системной работы.
Системной работы, отказа от мягкого пластика в приготовлении. Это пищевая пленка в первую очередь. И также они отказались от пергамента, фольги, и начали все... что-то компостировать, что-то складывать, мягкий пластик, твердый пластик, жестяные банки, стекло и органические продукты в отдельный мусор.
Это такая очень важная хозяйственная деятельность. Мне кажется, что сегодня даже в украинских ресторанах даже, может быть, и нет такого человека, да, хозяйственника, ну вот, который... То есть у нас же обычно там админ заказывает хоску, да, вот он там назаказывал самое какое-то там красивое или симпатичное, и потом целые склады вот этих упаковок, да. У них, наверное, это даже есть вот как охрана труда, это же все-таки из этой какой-то истории, да, Дима? Ну, то есть это же про людей и про их... жизнедеятельность и про то, ну, как бы пластик же убивает людей, поэтому вроде бы похоже, что это даже может быть и вашей какой-то сферой, нет? Ну, как я выкрутила, представляете?
Вопрос экологии, на самом деле, чаще всего в одной структуре, да, даже HC понятие есть, Health, Safety, Environment, они обычно вместе, да, так что это понятие мне близко, я тоже, кстати, одно из обучений у меня было в Англии по экологии,
я тоже. Очень бы хотелось, чтобы в Украине этого было больше. Так, я нашла про Zero Waste и, наконец-то, могу толково о нем рассказать. Потому что я знаю 5R, а потом бе-бе-бе-бе-бе и запуталась. Так, значит, звучит это примерно так. Так, refuse – откажись, reduce – сократи, reuse – используй повторно, recycle – переработай и rot – компостируй. Вот, вот эти 5R, на которых и строится вот этот Zero Waste. Сегодня в супермаркетах можно уже купить многоразовые всякие сумочки, их можно пошить самостоятельно. Мы как-то уже к этому приходим, это становится модно. Уже каждый раз, когда берешь вот этот пластиковый пакет, уже чувствуешь себя виноватым. Я, например, вообще сразу загружаю еду в тележку и выгружаю просто в багажник. Мне вообще ничего не надо. А потом по чуть-чуть выгружаю, вот поскольку живу сейчас в частном доме. Но если говорить про бизнес, ну, когда это делаем мы просто люди, это, наверное, не такие большие масштабы. Когда мы говорим о бизнесе, да, это, ну, это большие, даже не о ресторане, даже, наверное, вот о ферме. Вы думали как-то о вот этой полезной упаковке или не опасной упаковке, или как ее правильно, экологичной упаковке?
Конечно же. Только есть сложности с тем, чтобы ее заказывать.
Так.
Да? Вот такая одноразовая разлагаемая упаковка, ее вообще крайне сложно найти.
Угу.
Из-за границы ее привозить, это вообще выходит слишком дорого.
И так ягода украинская в цене не уступает, да? Тут
да,
еще
поэтому,
и упаковка будет дороже.
Поэтому мне пришлось обычный пластик использовать.
Угу.
Вторая сторона, если использовать что-то, что можно использовать многократно, для этого должен быть запрос от потребителя.
Да.
Но его нету.
Да.
Ну, то есть мне никто не вернет эту тару обратно. А многоразовая тара, естественно, она будет стоить, там, тара будет стоить так же, как ягода.
Ну, и даже потом же, это же тоже, ну, не экологично, даже если это там, например, какое-то дерево, это же тоже не экологично кому-то бесконечно в деревянных коробках поставлять ягоду. Ну, то есть это не выход, это визуально красиво, но по факту это не работает. Очень часто, кстати, я бы хотела сказать, что вот в Украине используют такие маркетинговые ходы, да, где берут, например, там, бумагу или дерево, это выглядит очень натурально, крафтово. Но потом приходишь к тому, что это совершенно не экологично. То есть это не стало более экологичным, это просто стало выглядеть более экологичным. Да? И я вот совсем недавно говорила со своими друзьями, которые занимаются доставкой овощей. И они сказали, что тоже это не работает. Это, опять же, мы сейчас говорим для наших слушателей. Потому что когда им привозят ящики с овощами и просят их выгрузить, то людям это тоже неудобно. Вот, они говорят, что нет, давайте нам в пакетах, чтобы вот мы поставили, а потом выгрузили, когда хотим. И здесь, наверное, опять мы возвращаемся к вот этой скандинавской культуре, где вот осознанность, она на очень высоком уровне. У итальянцев, кстати, тоже, они же очень много фасуют всего, вот говоря про slow food. То есть у тебя есть отдельное время, где ты фасуешь мусор, да? То есть ты, когда там выбрасываешь пакетик, ты сразу думаешь, куда ты его положишь. Ты, ну, не потом его разбираешь, а ты сразу, чуть больше времени у тебя уходит для вот такой экологичной жизни. Это в бизнесе тоже, мне кажется, так работает, усложняет.
Здесь нужно стратегически с уровня государства это дело развивать. Потому что если сейчас мы будем фасовать мусор, это не будет нести ценности, потому что дальше его все равно смешают.
Да, так и
есть.
То есть
мы тратим время, а потом оно все равно все смешается. Но если мы шаг за шагом начнем разделять сначала то, что разделять просто, да, при этом будем использовать каким-то образом, да, разные виды мусора по разному назначению, да, его можно сделать товаром, да, он уже имеет, там, его можно спаливать для энергии, еще там могут быть разные варианты. Но у нас, к сожалению, этого все еще нет. Да. Я понимаю, как это работает со стороны вот большого бизнеса,
угу,
по экологии и по бытовым отходам.
Ну, у тебя же есть доступ далеко к таким бизнесам, пока не парятся, да, потому что нету финального результата.
Ну, не знаю, конечно, инициативы по поводу каких-то таких прогрессивных вещей не так много со стороны государства пока что.
Потому что бессмысленные.
Им есть еще чем заниматься другими вопросами, да, то есть есть там,
глобальные, да,
вопросы там, коррупционные какие-то, да, то есть нужно выстроить систему сначала по другим направлениям, а потом уже точечно выбирать то, что такое более прогрессивное.
А тут взяли за экологию, за ягоды. Вероль, а что ты улыбаешься? У тебя наверняка есть тоже мнение по поводу. Вы же сейчас, создавая ресторан, наверняка думаете о том, как это будет системно работать.
Ну, если брать опыт скандинавов, то у них за каждый пластик платит покупатель. То есть
невыгодно просто,
да,
пользоваться.
Люди, которые если ты в Копенгагене идешь в магазин купить себе бутылочку воды, то ты заплатишь еще процентов 20 за бутылку, и это указано в стоимости на
на этикетке, и тебе это давит, конечно,
да,
на сознание, да.
И люди знают, что они купят эту воду и на следующий день принесут, сдадут в этот же супермаркет на ресайкл и получат за это деньги.
Это так работало в Советском Союзе, помните? Это даже было так классно. Я помню, я жила в Англии, это был 95-96 год, приезжала и привозила своих друзей, и они, мы ехали по трассе из Борисполя и видели, как развиваются, сушатся пакеты на балконах. Я не знаю, вы, может, молоды, вы не знали такого, но люди стирали пакеты и вешали их, как одежду сушили, а потом опять их реиспользовали. А потом у нас вот началось засилье вот этих всех наших пластиков. Вот такое вот было, представляете? А сейчас мы вот начинаем сначала, как американцы.
Ну, тут закономерные вещи произошли. Цена на эти пакеты упала, их они стали очень доступными, поэтому их нет. Люди не видят в этом необходимости их перестирывать.
А так, возвращаемся так к нашей ягоде. Да, мы ушли в Zero Waste, и очень хотелось тоже об этом поговорить, потому что это так же, как и фермерство, это очень ценностная история. И то, что вы делаете, то, что ты мне шепнул в перерыве, что пока это не очень выгодный бизнес еще.
Он выгодный, но когда будет. Настанет, когда выйду на объемы правильные, угу. Да, то есть это нормально, что сначала мы инвестируем, не получая отдачи, а потом она приходит. Вот как с рестораном, да? Первый год, который сейчас вот происходит, это же вообще ноль отдачи. Да?
Ох, инвестиции, наверное.
Да, есть люди, которые уже сейчас вовлекаются, закупаются там продукты, да, а при этом отдачи нет. Ну, но нормально, что мы сначала там накопили ресурсов, а потом вух, и начали на этом зарабатывать.
Такой тоже совершенно новый вид психологии для Украины. Обычно вчера вложил, а сегодня в два раза забрал, нет? А сегодня как-то люди начинают уже понимать, что бизнес так не работает быстро.
Из-за этого, я думаю, в основном в Украине, если аграрное, то фермеры стараются выращивать продукты, которые дадут результат в следующий год. Из-за этого в основном, как это происходит.
Культуры одинаковые, да?
Культуры одинаковые, угу. И они допускают одну и ту же ошибку. В том году цена была, образно, на морковь выросла за счет того, что фермеры ее не посадили. И все фермеры, когда видят, что цена выросла, садят эту морковку, и в следующем, через год,
у
всех морковка, и цена копеечная. То есть, и потом они удивляются, потому что никто не думает наперед, а думает только о быстрой выгоде.
Ну, это, кстати, еще и способности мышления. Знаете, есть такой, по-моему, стэнфордский эксперимент с зефирками, когда детям давали, или ты берешь зефирку одну, но сейчас, или через 15 минут получаешь две. Да? И вот те, кто выбирают две, они в результате, там, через 30 лет, видно, что они по жизни совсем в других условиях живут. Да? То есть те, кто смотрит на два шага вперед, да, у них этих зефирок просто масса. Да, а те, кто на быструю выгоду рассчитывают, они обычно получают меньше от жизни. Вот здесь то же самое.
Ребят, огромное вам спасибо. Был такой замечательный эфир. Ягодно, зефирочно, немножко про Zero Waste. Оставайтесь, пожалуйста, на Радио НВ. Спасибо, приходите в гости еще, и всего вам хорошего.
Спасибо, что пригласили. До свидания, друзья.